В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Украина может рассчитывать на увеличение американской помощи, но недовольна Европой. С какими надеждами Грузия вернула Брюсселю заполненный опросник по вступлению в Евросоюз? Москва подает сигнал, референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пока в ее планы не входит. Как относятся в самопровозглашенной республике Абхазия к восстановлению в должности главы администрации Очамчирского района? Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу до конца боевых действий. Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года» дает возможность ускорить поставки оружия, военной помощи и других ресурсов. Он был внесен в Конгресс еще в январе этого года, до начала российского вторжения. На церемонии подписания американский президент заявил:
«Я подписываю законопроект, который дает еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина. И законопроект демонстрирует, что поддержка Украины имеет решающее значение в данный момент. Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями. Они сражаются в одиночку против зверств, в которых участвуют россияне, которые просто за гранью. И цена борьбы не дешевая, но уступка агрессии еще дороже. Вот почему мы остаемся на своих позициях. В связи с войной Путина, еще раз приносящей бессмысленные разрушения в Европу, подтверждая неизменную приверженность будущему, основанному на демократии, правах человека и мирном разрешении разногласий, я сейчас собираюсь подписать этот закон, потому что это действительно важно. Это важно».
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена в Твиттере. «Подписание нынешних законов о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим и защитим демократию в Украине и Европе, как и 77 лет назад». Конец цитаты. В законопроекте сказано, что президент США может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России. Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил, связав решение с наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ. Созданная группировка за последние 6 месяцев выросла более чем в 2 раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси, приводит Интерфакс, заявление главы Генштаба первого замминистра обороны Беларуси Виктора Гулевича. По словам Гулевича, подразделения сил спецоперации переброшены на 3 тактических направлениях юга, до границы с Украиной. Минобороны объявила также о призыве сотен людей из запаса на военные сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях. После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к начавшемуся вторжению российской армии на территорию Украины. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
Эхо Кавказа. Новости.
Оператор газотранспортной системы Украины ОГТС сообщил об остановке с 11 мая транзита трети российского газа в Европу. Причиной назван переход территории, на которой расположена одна из компрессорных станций под контроль луганских сепаратистов. «Газпрому» предложено перенаправить транзитный поток. Ответственность за остановку транзита украинская сторона возложила на Россию. Утверждается, что оператор не может осуществлять оперативный контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Согласно заявлению оператора, вмешательство России в технологические процессы и несанкционированный отбор газа поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы. ОГТС Украины также сообщило о прекращении со среды транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Для поставок газа в Европу возможен временный перенос недоступных мощностей с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой украинской войсками территории, отметил оператор. В ОГТС также указали, что компания неоднократно предупреждала «Газпром» о прекращении транзита из-за военной операции и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но требования были проигнорированы. 10 мая российское Министерство обороны заявило, что луганским сепаратистам и российской армии удалось прорвать оборону армии Украины у города Попасное в Луганской области. Москва и сепаратисты считают ее территорией так называемой Луганской народной республики. Киев это не комментировал. По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть цели за пределами Донбасса. С таким заявлением во вторник на слушаниях, посвященных угрозам всему миру, выступили в Комитете США, Сената США по вооруженным силам директор национальной разведки Эврил Хейнс.
С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. Переходим к темам дня. США готовятся к старту ленд-лиза для Украины и выделяют все больше средств на военную и гуманитарную помощь. Европа все еще сомневается в необходимости отказа от российских энергоносителей и готовности Киева стать членом ЕС. Почему в Киеве обиделись на французского лидера Эммануэля Макрона и как Германия пытается найти решение дилеммы в российско-украинском конфликте, выяснял Владимир Унанянц.
Украина может получить 40 миллиардов долларов в виде помощи от Соединенных Штатов. Однопартийцы президента Байдена в Конгрессе решили добавить к запрашиваемому главой Белого дома пакету в 33 миллиарда дополнительно 6,8 миллиарда. Демократическая партия готова вынести свое предложение на голосование в самые ближайшие дни. Половина суммы, добавленной демократами, пойдет на военные, а половина на гуманитарные нужды. Заминка с утверждением пакета вызвала опасения, что поток американских помощи Украине может на какое-то время остановиться. На сегодняшний день у Минобороны США осталось всего 100 миллионов, выделенных для Украины. При этом вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для поставок вооружений в Украину, что позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия. Теперь же американское вооружение можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду. Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке.
Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина. Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями, и цена борьбы не дешевая, но уступка агрессии еще дороже.
Но каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями, и цена борьбы не дешевая, но уступка агрессии еще дороже.
Подписание документа именно 9 мая символично, так как закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Тогда одним из главных получателей помощи был Советский Союз, сегодня Украина, противостоящая наследнице СССР России. Впрочем, Байден также высказал обеспокоенность тем обстоятельством, что у Владимира Путина в ситуации с войной в Украине, по сути, не остается пути отступления. Такая ситуация чревата непредсказуемыми последствиями, и глава Белого дома, по его собственному признанию, пытается понять, что с этим делать. В Киеве, в свою очередь, уверены, главное, что сейчас необходимо сделать, это довести до конца инициативу отказа от российских энергоносителей. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Словакии, страны, сильно зависящей от российских поставок, призвал отбросить сомнения и раз и навсегда решить проблему энергетического давления со стороны Москвы.
Зараз Європейський Союз погоджує вже шостий санкційний пакет проти Російської Федерації.
Сейчас Европейский Союз согласовывает 6-й санкционный пакет против России, и это нужный пакет, включительно с теми энергетическими ограничениями, которые для него предусматриваются. Я понимаю, что для вас и еще некоторых государств в этом состоит сложность, что для Словакии вопрос о российской нефти и возможности ее замещения не является вопросом о моментальных действиях. Мы все понимаем. Украина прошла по пути ошибок, на которых могут научиться наши друзья. Российские энергоресурсы не просто товар. От них следует отказаться прежде всего от нефти, потому что это действительно вопрос о свободе. Да, защита свободы имеет цену.
Передусім від нафти, бо це насправді питання про свободу. Так, захист свободи має ціну.
В целом, на фоне беспрецедентной поддержки со стороны США, Киев не скрывает своего разочарования действиями европейских партнеров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил, что если страна не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет обманом со стороны европейцев. Комментарий руководителя украинского внешнеполитического ведомства последовал вслед за высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, выдвинувшего идею создать новое политическое сообщество для европейских стран, которые пока не являются членами ЕС.
Question et cette question demeure. Comment organiser l'Europe?
Остается вопрос, как нам организовать Европу с политической точки зрения, которая выходит за пределы Европейского Союза. Мы обязаны ответить на него сегодня и создать то, что я назвал бы сегодня политическим европейским сообществом. Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским странам, которые придерживаются наших основных ценностей, найти новое пространство для сотрудничества в политике, безопасности, энергетике, транспорте, финансировании инфраструктуры и народном движении, особенно нашей молодежи. Присоединение к нему не обязательно предрешит будущее членство в Евросоюзе, и оно не будет закрыто для тех, кто его покинул. Украина своей борьбой и своим мужеством уже является сердечным членом нашей Европы, нашей семьи, нашего Союза. Но даже если завтра мы предоставим ей статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс ее вступления займет несколько лет. В действительности же, вероятно, несколько десятилетий.
Que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité, sans doute plusieurs décennies.
Осторожная позиция Франции и Германии в отношении давления на Россию не раз критиковалась украинскими властями. Тем важнее выглядит внезапный визит в Киев главы МИД Германии. Аннелена Бербок стала первым представителем немецкого правительства, посетившим Украину с начала российского вторжения. И примечательно, что первой остановкой Бербок стал киевский пригород Буча, в котором были обнаружены свидетельства массовых убийств во время нахождения там российских войск.
Es ist das eine furchtbare Bilder von ermordeten Männern und Frauen, von ermordeten Kindern in Deutschland in der Zeitung zu sehen.
Одно дело видеть в газетах ужасные фотографии убитых мужчин и женщин, убитых детей, находясь в Германии. И совсем другое оказаться на земле, где эти люди были похоронены, наконец похоронены после того, как их тела пролежали на улице несколько дней. Я хотела бы, чтобы мы нашли сильный, убедительный ответ на ваше стремление к вступлению, даже несмотря на то, что на пути к полноправному членству в ЕС не может быть короткого пути. Потому что то, что не может повторить это ложное обещание. Прежде всего, нам нужна реформа Европейского Союза, его дальнейшее расширение. Это тоже урок этой жестокой войны.
Eine Reform, eine weitere Vertiefung, auch das ist die Lehre aus diesem brutalen Angriffskrieg.
На фоне все еще неуверенной позиции ключевых игроков ЕС страны Восточной Европы, напротив, демонстрируют решимость добиться максимальной изоляции Москвы от мирового сообщества. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой действия военного и политического руководства России в отношении украинской нации признаются геноцидом, а сама Россия – государством-террористом. В документе, в частности, говорится.
Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты.
Депутаты также выступили за создание специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов. Две другие балтийские страны, Эстония и Латвия, признали действия России в Украине геноцидом еще в апреле. Впрочем, создание подобного трибунала сопряжено с целым рядом юридических трудностей, учитывая обладание Москвой права вето в Совете Безопасности ООН. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия тем временем тоже ожидает решения Еврокомиссии по присвоению ей статуса страны-кандидата в члены ЕС. Премьер Иракли Гарибашвили передал сегодня послу ЕС Грузии Карлу Харцелю вторую часть опросника для вступления Грузии в организацию. Тем самым грузинские власти завершили необходимые официальные процедуры и переходят в режим ожидания вместе с Киевом и Кишиневом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В 7 книгах на 6 тысяч страниц уместило правительство Грузии ответы на второй части опросника по вхождению страны в Евросоюз. Передав ответы послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю, премьер-министр Иракли Гарибашвили отметил, что теперь здесь с нетерпением ждут ответа от Еврокомиссии. И хотя в целом у представителей власти ожидания позитивные, вице-премьер-министр культуры Тетсу Лукьяни напомнил общественности о том, что очень часто страны Евросоюза с трудом достигают консенсуса и в результате не всегда принимаются справедливые решения. У нас очень большое, обоснованное и легитимное ожидание того, что грузинское государство, его народ займет в Европе место, которое нам принадлежит веками. Поэтому ждем результата с надеждой, что не будет никакого необоснованного препятствия на этом пути со стороны стран Евросоюза. Ответы на первую часть опросника правительство Грузии передало Брюсселю 2 мая. Тогда же оппоненты потребовали, чтобы власти обнародовали ответы. Довести это дело до конца обещал сегодня один из лидеров партии «Лело» депутат Давид Усупашвили.
То, что ответы на вопросы не обнародованы до сих пор, это нехорошо. У правительства было достаточно времени, чтобы поработать над этими вопросами. Это ответственность правительства, но не его собственность и эксклюзив. Решения, принятые на основе отправленных ответов, придется выполнять и будущим властям. Мы должны быть в режиме разумного сотрудничества, поэтому обещаю, что ответы на опросник обязательно будут обнародованы.
В оппозиции нивелировали заявление правящей грузинской мечты о том, что по всем направлениям власть проделала титанический труд и следовала рекомендациям Евросоюза. Лидер стратегии Акмашина Бели Георгий Вашадзе напомнил грузинской мечте о том, что та покинула соглашение Мишеля по выводу страны из кризиса и до сих пор не провела обговоренные там реформы избирательной и судебной систем. Оппоненты власти, как и наблюдатели, сегодня не забыли отметить, что речь идет о геополитическом решении Брюсселя, что если бы не российская агрессия и желание Евросоюза помочь Украине, Молдове и Грузии противостоять российским угрозам, о присвоении статуса кандидата на членство в Евросоюз этим странам в 2022 году не могло быть и речи. Тем не менее, накануне в эти ожидания подмешал ложку дегтя президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Макрон коснулся перспектив членства Украины в Евросоюзе и заявил, что на это возможно, уйдет десятилетие. Он предложил создать новый политический альянс для тех европейских стран, которые пока не являются членами Евросоюза. Ответ, который дал по этому поводу Financial Times, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, разлетелся по всем грузинским СМИ и в соцсетях.
Если мы не получим статуса кандидата, это может значить лишь одно. Европа пытается нас обмануть, и мы это не проглотим.
отметил Кулеба. Опираясь на другие заявления европейских лидеров, бывший посол Грузии в ОБСЕ, директор Ассоциации реформ Грузии Патага Приндашвили, надеется, что такие опасения в трех столицах не оправдаются и что решения будут приниматься не индивидуально, а сразу по всем трем странам. Что же касается заявления французского президента, Патага Приндашвили в нем увидел больше позитивного.
«Я хорошее увидел в том, что Макрон признает легитимность стремлений по вхождению в Евросоюз народов Украины, Молдовы и Грузии. После этого президент Франции развивает мысль об особенной ответственности Евросоюза в этом вопросе, и именно в этом ключе он и говорит о создании новой европейской организации, в которой легче будет объединиться этим странам. Макрон прав, формальные процедуры на вхождение в Евросоюз могут продлиться несколько десятилетий, поэтому он и предложил упрощенный вариант, который дает возможность сесть за один стол с Грузией, Украиной и Молдовой. Он там же не исключил присутствие Великобритании.
Поскольку информации по этому вопросу пока слишком мало, Патага Приндашвили строить предположения считает спекуляцией. Он отмечает, что о реформе структуры Евросоюза для оперативного принятия решения говорилось и ранее. Если в Брюсселе решат когда-нибудь создать и такую организацию, то Грузия должна быть в ней обязательно представлена, считает грузинский политолог Патага Приндашвили.
Вхождение в Евросоюз, в любую западную структуру Грузии необходимо для того, чтобы в нашей стране судьба реформ зависела не от желаний нескольких и тем более одного человека, а чтобы реформы стали необратимыми.
Пока, по мнению большинства грузинских наблюдателей и представителей профильных НПО, эти реформы приостановлены, а демократические институты ослаблены. Есть ожидание, что для присвоения статуса кандидата на членство в ЕС Тбилиси и Кишинев получат дополнительные условия. Об этом станет известно от Еврокомиссии в конце июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Лидирующий на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев не будет спешить с проведением референдума о вхождении самопровозглашенной республики в состав России. Такое мнение выразил в беседе СТАС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Почему без Бибилова референдуму не быть, выяснял Мурат Гукимухов.
Сегодня в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по сути сообщил, что инициированный Анатолием Бибиловым во время избирательной кампании референдум о вхождении в Россию откладывается на неопределенный срок в связи с поражением на выборах главного и единственного застрельщика плебисцита. Цитирую. «Что касается референдума, то это остается их волей. При этом думаю, что Гаглоев сейчас подождет, в отличие от президента республики Анатолия Бибилова. Хотя и он объявил, что готов провести такого рода референдум. Но тут это в большей степени зависит даже не от них, а от России и от того, насколько Россия с Белоруссией готовы расширять союзное государство». Конец цитаты. По мнению сопредседателя движения «Союз Алания России» Орланда Келексаева, это скорее рекомендация, чем мнение. Или, если на бюрократическом диалекте, сигнал от федерального центра.
Все эти заявления о проведении референдума создают дополнительные проблемы Москве, которых и без нас хватает. Всякий раз надо объясняться, означает ли заявление Бибилова, что Москва уже все решила и намерена присадить нас в ближайшее время. Эти вопросы можно понять, потому что перед присоединением Крыма там тоже провели референдум. Поэтому слова Леонида Ивановича надо понимать так. Не надо бежать впереди паровоза. Проводить референдум до того, как созреет решение в Москве, это бессмысленная трата денег и нервов российских дипломатов. Упоминая о Белоруссии, Леонид Ивановичников фактически подсказал один из форматов возможного объединения в будущем в виде субъекта союзного государства. Это ровно то, что предлагает наше общественное движение «Союз Алания России».
По мнению депутата первого созыва Тимура Цхурбати, в этой истории много художественных преувеличений. Это и напускное рвение Анатолия Ильича, который прекрасно понимал, что затея с референдумом пустая, но продолжал изображать эпическое действие. Это явные преувеличения настроений в югоостинском обществе, говорит Тимур Цхурбати.
Реально это вот не присоединиться хотят. Хотят обезопаситься. Это все-таки немножко разные вещи. То есть мы боимся с ней остаться один на один, потому что, понятно, что Грузия сильнее Южной Осетии. Вот этот страх заставляет осетин поднимать вопрос о присоединении. Огромное большинство, оно вот не признается, но я же вот среди них живу. Самый простой человек тоже говорит, конечно, говорит, независимость лучше. Но, говорит, вдруг грузины опять нападут. То есть они почему-то не верят, что договор с Россией больше безопасность, чем вхождение в Россию.
А вы другого мнения?
Я считаю, что вот сейчас безопасность выше, чем если бы мы были в составе России. Потому что сейчас нас защищает российский штык. Плюс наша независимость тоже небольшая защита. Мы можем иметь свои вооруженные подразделения, можем создавать склады оружия на своей территории на всякий случай и готовить резервистов, если вдруг мы окажемся в России. Ни о каком свободном доступе к оружию речи быть не может.
Много таких, как вы, сторонников независимости?
Ну, чуть-чуть больше за независимость. 50 плюс 1. Молодежь в основном за независимость. Как ни странно, все, кто учится в России, получает высшее образование, кто из них приезжает, они в 10 раз больше за свободу и против вхождения в Россию, чем те, кто остается здесь. Вот это удивительный феномен. То есть вот с России все приезжают с тем, чтобы самим строить свое государство.
В Южной Осетии тема референдума о присоединении к России всплыла после 5 лет затишья за неделю до выборов. В прошлый раз, незадолго до выборов президента, в своей готовности провести плебисцит соревновались Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов. Таким образом, они как будто демонстрировали Москве готовность отказаться от суверенитета по первому ее желанию. Тогда Анатолий Ильич все же обошел Леонида Харитоновича, пообещав избирателю присоединить республику к России в случае его избрания президента. О своем обещании Анатолий Бибилов вспомнил за неделю до выборов и начал подготовку к плебисциту, чем наделал немало шуму. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось оправдываться, что Москва не имеет к этой инициативе отношения и присоединение Южной Осетии в ее планы не входит. Патриотический раж президента Бибилова это не остановило. Он даже предлагал перенести второй тур голосования, чтобы совместить его с референдумом. Бибилов тогда заявил о борьбе двух идеологий, исповедуемый им союз с Россией и стремление Гогоева отдалить республику от государства-патрона. Надо отметить, Анатолий Бибилов вынудил своего оппонента заявить о поддержке референдума. Но теперь, когда Анатолий Ильич сходит с дистанции, а Алан Эдуардович, как выяснилось, явно не намерен упираться с проведением плебисцита, Леонид Калашников поделился облегчением с ТАСС. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
5 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, которым восстановил Беслана Бегвава в должности главы администрации Очамчирского района. Как отнеслись к этому жители самопровозглашенной республики, выясняла Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к тому, что президент подписал указ о восстановлении в должности главы администрации Очамчирского района Беслана Бегвава?
Этот инцидент, то, что произошло, конечно, это вообще ни в какие рамки не входит. Тем более человек занимает должность, с него пример должны брать. И я считаю, что это неправильно. Закон должен соблюдать каждый гражданин в стране. Закон есть для всех. Если даже простой бы парень стрельнул бы, его бы, извините меня, посадили бы и наказали бы. А это, видите, чиновник, это неправильно. Президент не должен был его доздачить. Население, где он глава администрации, поддерживает. Тут две стороны. Меня зовут Земфира. На самом деле у нас никогда так не будет порядка. Закон должны все соблюдать. Может, праздник, человек ошибся, это понятно. Но в любом случае за ошибку надо платить. Не финансово, а вообще наказать.
Мы, как жители города Очамчира, у нас много глав было. Каждый делал свой вклад в город. Но что сказать именно о Бегвава Беслане? Это достойный глава, за которого весь район, не только наш город, не только наши городские жители подключились для того, чтобы его восстановить опять на это место. Он за короткое время сделал очень много дел и планирует сделать. Еще как жительница и как организация мы согласны и подписывали эту петицию тоже на его восстановление. Изольда, общественная организация «Абжуйские женщины».
Бегвава лично не знакома, но я слышала отзывы положительные о жителях Очамчирского района, что у него деятельность на посту руководителя Очамчирского района. Но из того, что произошло в новогоднюю ночь, я не понимаю, каким образом нарушивший уголовный закон может приступить к исполнению обязанностей. Чем руководствовался президент, вызывает большие вопросы.
Отрицательно отношусь.
Почему? Поясните.
Потому что человек совершил преступление. Во-первых, он был вооружен, он стрелял, он ранил людей, он с ними договорился. Я считаю, что все равно это преступление, и он должен был понести наказание. Вместо наказания он восстановлен в должности. Я считаю, что это неправильно. Астанда.
Я, как житель города Ачамчира, очень хорошо отношусь к этому указу. Я долго ждал, когда это произойдет, и мы всячески, все жители города Ачамчира, поддерживали Беслана Владимировича. На самом деле пришел такой момент, когда действительно в нашем районе появился человек, который действительно что-то делает для района, для города, и мы всячески пытаемся его поддерживать и всегда чувствуем от него поддержку. И поэтому вот такой вот произошел момент, что весь город, весь район действительно объединился и захотел вернуть нашего главу. Я, например, на своем веку не помню такого случая, когда действительно не кого-то заставляли там выходить на митинги и так далее, а когда жители сами выходили в поддержку какого-то человека. Вы можете просто приехать в Ачамчиру, выйти в город и посмотреть на наш город, какие есть изменения в лучшую сторону. Турлан Бадмитрий.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника на вступление в Евросоюз главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю. Это часть обязательной процедуры для получения статуса страны-кандидата. Первая часть опросника содержала до 400 вопросов, вторая – около 2000. Всего получилось 7 книг, и я с радостью передаю их вам. Мы с нетерпением ждем решения Еврокомиссии и ее государств-членов, заявил премьер. Харцель отметил, что следующим шагом станет заключение Еврокомиссии по заявке Грузии. Процесс достаточно прямолинейный. Совет ЕС попросил Еврокомиссию прокомментировать ситуацию в отношении Украины, Молдовы и Грузии, а также их готовность взять на себя дальнейшие обязательства перед ЕС, сказал Харцель. Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной. До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году. По словам члена Единого национального движения Кобы Накопи, Михаил Саакашвили согласен пройти обследование в клинике Вивамед. Третий президент Грузии уже уведомил о своей готовности соответствующий персонал пенитенциарного учреждения. Со слов Накопи, экс-президент пока не поехал в предложенную Минюстом клинику, так как только сегодня у него есть возможность свидания с родными. Ранее министр юстиции Грузии Арати Бригадзе провел брифинг, на котором заявил, что в случае необходимости Саакашвили окажут в клинике Вивамед всю необходимую помощь. Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требовали, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Юго-Осетинской партии НХА с победой на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. «Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношения между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Россия со своей стороны будет и впредь оказывать юго-осетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Во втором туре президентских выборов Гаглоев, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,2% голосов избирателей. Действующий президент Анатолий Бибилов 43,3%.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинские власти готовы перевести находящегося под следствием Михаила Саакашвили в частную клинику. Экс-президент согласился, если власть выполнит некоторые его условия. В продолжении лечения за рубежом и допуске иностранных специалистов власть ему отказывает. За политической историей болезни следит Ираклий Урагвелидзе.
Оппозиция требует привлечения иностранных врачей для оценки состояния здоровья Михаила Саакашвили. Напомним, 27 апреля группа экспертов опубликовала заключение, в котором утверждается, что здоровье бывшего президента значительно ухудшилось. 6 мая председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили лжет о своем здоровье, чтобы каким-то образом выйти из тюрьмы. В ответ оппозиция предложила подключить зарубежных экспертов. С этим предложением сегодня на пленарном заседании парламента выступила депутат Тамар Кордзая.
Предлагаю правительству Грузии пригласить судебно-медицинских экспертов Американской университетской клиники Эмори. Если правительство не доверяет ни грузинским врачам, ни консилиуму народного защитника, ни заключению эмпатии, ни созданному ими же медицинскому консилиуму, мы призываем их привлечь судебно-медицинских экспертов для ответа на главные вопросы. Находится ли Михаил Саакашвили в тяжелых условиях? И действительно ли эта среда нанесет существенный ущерб его физическому и психическому здоровью?
Сегодня власти несколько смягчили риторику и хотя предложения пригласить зарубежных специалистов или отправки Саакашвили на лечение за границей были отвергнуты, в качестве компромиссного варианта было предложено перевести Саакашвили в частную клинику под ответственность местных врачей. Об этом на брифинге заявил глава Минюста Раты Брегадзе.
Михаилу Саакашвили назначено медикаментозное лечение. Нас следует подчеркнуть, что он выборочно принимает только определенную часть медикаментов, чем фактически отказывается от полноценного лечения. Он также по собственному решению принимает пищу избирательно и, естественно, этим подвергает опасности собственное здоровье. Мы, как ответственное государство, всегда действуем в интересах здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, во избежание возможных осложнений, Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамед. У нас в Грузии много профессиональных и высококвалифицированных врачей. Я уверен, что они проведут соответствующее обследование и в случае необходимости его будут лечить должным образом.
Члены семьи Саакашвили позитивно восприняли это решение. Вот что заявил журналистам возле тюрьмы в Руставе Эдуард Саакашвили, сын бывшего президента.
С тех пор, как моего отца арестовали, я несколько раз с ним встречался. К сожалению, при каждом посещении я находил его в худшем состоянии, чем при предыдущем, и это очень тяжело для меня. Мы бессильны. Единственное, кто может что-то предпринять, это государство. Они несут ответственность за его здоровье. Я очень рад. Это положительный сигнал, что они предложили попробовать. Посмотрим, насколько мне известно, он собирается согласиться.
Впрочем, после продолжительной беседы с экс-президентом, один из лидеров нацдвижения Коба Накопия высказал скептическое отношение к инициативе властей.
Предложение властей предполагает проведение исследований. Ни о каком лечении речи не идет. Он по-прежнему не в состоянии принимать пищу, и его жизнь находится под угрозой. Поэтому он выразил согласие и перейдет в клинику в ближайшие день-два. Все это результат давления наших западных партнеров. Я надеюсь, этот нажим будет более интенсивным, после чего оппозиция скорректирует свои планы в соответствии с ситуацией.
Часть специалистов считает, что в Грузии нигде нет надлежащих условий для лечения экс-президента, говорит Мариам Джишкариани, руководитель Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия».
Мы рекомендуем комплексное проведение высокотехнологичных исследований. И неизвестно, обладает ли предложенная властями клиника широкими возможностями и в состоянии ли ее специалисты поставить точный диагноз. На протяжении последних 7 месяцев мы наблюдаем отрицательную динамику. Власти не прислушиваются к нашим рекомендациям.
Ближе к вечеру со специальным обращением к руководству Минюста выступил экс-президент Саакашвили. Он согласился на перевод в клинику в случае выполнения нескольких условий. При обследованиях, диагностике, назначении, а также дальнейших этапах лечения или факт выздоровления должен определяться группой специалистов, созданной на паритетных началах, с привлечением Центра «Эмпатия» и с участием членов Совета при Народном защитнике Грузии. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В программе «Обзор грузинской прессы» в Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Батумские гостиницы выселяют украинских беженцев. 5 мая ряд грузинских СМИ сообщил о том, что в связи с началом пляжного сезона гостиницы черноморского курорта приняли решение освободить для туристов, занятые беженцами, номера. Для многих бежавших от войны это стало неожиданностью, рассказала телекомпании «Формула» одна гражданка Украины, проживавшая в гостинице «Спутник».
Месяц мы уже здесь живем, и спасибо большое за это. Но сейчас нам сказали, что финансирование закончилось, и мы должны покинуть гостиницу. Я с тремя детьми, некуда идти. Я в декрете, работы сейчас нет. Да, в Грузии больше украинских флагов, чем в самой Украине. Я вижу помощь Грузии. Но куда нам сейчас идти?
Выселение грозит примерно 250 украинцам, проживавшим в гостиницах «Интурист» и «Спутник». Куда обращаться за помощью, неизвестно, заявила еще одна женщина в интервью «Формуле».
Никого не интересует, как и куда мы должны уйти. Я сейчас с трехмесячным ребенком, мужем и бабушкой. Надеемся, что найдутся добровольцы, которые помогут нам.
Между тем, в департаменте туризма и курортов Аджарии заявили, что государство не оставит граждан Украины без жилья. Впрочем, никакого соответствующего законодательного решения не принималось, говорится в заявлении Народного защитника Грузии.
В СМИ распространилась информация о том, что правительство приняло решение назначить украинцам денежную помощь, которая в том числе будет покрывать расходы на жилье. Тем не менее, соответствующее объявление не размещалось ни на одном сайте какого-либо ведомства. Народный защитник призывает правительство Грузии и должностных лиц принять конкретные решения как можно скорее.
Несмотря на заявления некоторых представителей власти Грузии о готовности оказать помощь Украине в приеме беженцев, до сих пор неизвестно, есть ли какой-то конкретный план действий в этом направлении. А между тем, согласно последним данным, в Грузии уже находятся более 20 тысяч беженцев из Украины. Грузинские военные опасаются, что служба безопасности не позволит им отправиться в Украину. Такое предположение высказал в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби» грузинский доброволец, прибывший сегодня из Украины, Георгий Парцвания. По возвращении в Грузию его и несколько его сослуживцев задержали в Кутаисском аэропорту, как предположил Парцвания, представители службы государственной безопасности.
Когда мы проходили паспортный контроль, у них уже был список. Они заранее знали, что мы приезжаем. Нескольких человек, которые не были в списках, пропустили, а четверых, включая меня, остановили. Сказали ждать, не сообщили, почему нас задержали, забрали наши паспорта. Прошло 2 часа, а затем начали нас поодиночке вызывать. Я понял, что происходит. Позвонил журналистам и адвокату. Они начали перешептываться. Он позвонил журналистам, что теперь делать. Когда вызвали меня, я дал им поговорить с моим адвокатом. Он спросил у них, по какой причине меня задержали и планируют допрашивать. Меня сразу отпустили.
Через 10 дней Парцвания со своими товарищами планирует вернуться в Украину, но не исключает, что до того момента в Грузии его ждут провокации со стороны представителей силовых ведомств. Предположительно, из-за нежелания властей позволить грузинским добровольцам участвовать в военных действиях в Украине. 200 миллионов долларов на возобновляемую энергию. Какие проекты будут осуществлены в Грузии? Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство Business Press News. Заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе в интервью изданию рассказал о том, что в Грузии запланировано осуществление проектов в сфере энергетики, общая энергетическая ценность которых достигнет 150 мегаватт.
Есть несколько проектов по продвижению возобновляемых источников энергии, включая проекты, основанные на энергии ветра, воды и солнца. Есть несколько локаций, одна из них – Гори, а также Ксани и Аспинзе. Общий объем инвестиций, как местных, так и иностранных, составит 200 миллионов долларов. Естественно, они пополнят нашу энергетическую систему и уменьшат нашу зависимость от соседних стран. Это шаг вперед на пути к энергетической независимости Грузии.
Заявил Микаутадзе изданию после сегодняшнего заседания правительства. Впрочем, другие подробности о запланированных проектах замминистра журналистам открывать не стал. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В абхазском пантеоне, где захоронены известные общественные и культурные деятели, осквернили 3 могилы. В беседе с Еленой Заводской, председатель Союза писателей самопровозглашенной республики Вахтанг Абхазоу, сказал, что этот объект никем не охраняется, никому не принадлежит и никто не несет за него ответственность.
Председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу в социальной сети Facebook сообщил о том, что неизвестные вандалы осквернили 3 могилы на пантеоне писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии, который расположен на восточном склоне Сухумской горы. Речь идет о захоронениях государственных деятелей советского периода Аслана Отерба, его супруги Татьяны Канджария и бывшего министра культуры Тимура Кецба, с которых сняли металлические таблички с фотографиями и надписями. В пантеоне покоятся такие известные в Абхазии личности, как писатели Кязым Агумаа, Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалия, ученый-историк и археолог Михаил Трапш и многие другие. Вахтанг Абхазоу рассказал об истории пантеона и его неурегулированном статусе.
Он был создан в 1965 году. Первым похоронили Григорий Пилин. Он был партийный работник. В общей сложности похоронено 52, но дело в том, что из них 9 человек были похоронены во время войны, граждане города, не имеющие отношения к этому пантеону. Писатели там всего 13, ну понятно, что ученые, актеры, еще работники искусства. В советское время охранялся. Дело в том, что статус этого объекта до сих пор не определен. Тому он подчиняется городу или республиканского значения. И вот так, как не закреплено за кем, и вот такое, конечно, такого не было. Первый раз такое у нас вот получилось.
По словам Абхазоу, городские службы периодически делают на пантеоне уборку. Иногда туда поднимаются писатели-студенты, но постоянного ухода за объектом нет. Последним там был похоронен в 1998 году писатель Алексей Камугович Джения. После этого пантеон закрыли и больше захоронения не производятся, потому что свободного места там уже нет. Вахтанг Абхазоу уверен, что вопрос принадлежности и состояния пантеона — это вопрос общества и власти. Периодически он ставится, но решения до сих пор нет. Свое отношение к состоянию пантеона выразила и Гули Кичба, секретарь Общественной палаты Абхазии.
Открыла Facebook и увидела вот такое ужасное сообщение. Я даже не знаю, как назвать таких людей, которые на кладбищах оскверняют покои ушедших, а тем более в таком значимом для Абхазии, где покоятся выдающиеся личности нашей страны. Такие пантеоны всегда охраняются. Там такой должен быть всегда наведен порядок, потому что есть некоторые уже ушедшие в мир иной. В прошлом веке уже у них не остались родственники, которые могли бы даже ухаживать. Со стороны городских властей обязательно должен быть уход, если это называется пантеон, в Новодевичье кладбище, Троекуровское кладбище в Москве, где похоронены выдающиеся люди. Там даже экскурсии проводили раньше в Совет. Потому что там память, там написано его значение для этой страны, какой вклад он внес. Похороненные люди, на которых равняются. А мы вот так поступаем. Я думаю, что это и наша вина. Всех, наверное, это должно касаться.
Гули Кичба в памятные даты поднимается на пантеон, где похоронены ее родственники. Иногда, чтобы добраться до места, приходится расчищать дорогу топором. Есть там и запущенные могилы, по которым видно, что ухаживать за ними некому. По возможности приходящие люди стараются и такие могилы расчистить, но привести в порядок весь пантеон силами отдельных людей невозможно. Она надеется, что после того, что произошло прошлой ночью, городские власти решат вопрос охраны и поддержания порядка на пантеоне. В интернете удалось обнаружить всего одну публикацию, из которой становится известно, что последний раз порядок на Пантеоне наводили в ноябре 2020 года работники муниципального управления благоустройства администрации города Сухум. Территория Пантеона заросла травой и была захламлена бытовым мусором. До этого расчистку территории проводили в 2017 году депутаты Сухумского городского собрания. Столичные власти планировали построить ограду, установить осветительное оборудование и другие работы по благоустройству мемориального комплекса. Однако, судя по нынешним отзывам, планы так и не стали делами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Абхазия издавна была полиэтническим плавильным котлом, о чем свидетельствует недавно опубликованная статья абхазского историка Амара Маана. Однако в последние десятилетия в самопровозглашенной республике наблюдаются новые тенденции, в частности снижение числа грузино-абхазских браков. Продолжит тему Виталий Шария.
Недавно опубликованная работа доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Умара Маана «Межэтнические браки у абхазов» привлекла внимание интересующихся данной тематикой. Прежде всего тем, что автор решил отследить историю вопроса от античных времен до наших дней. Ну и, конечно, тем, что выводы, относящиеся к последнему веку, опираются на статистику. Данные ЗАГСов. Абхазская знать активно устанавливала брачные связи не только с византийцами, но и с другими своими могущественными соседями, которые впоследствии становились союзниками абхазов. В то же время, если говорить о простом народе, до массового выселения абхазов в пределы Османской империи в 60-70-х годах 19-го столетия браки в абхазском этносе традиционно носили эндогамный характер, что неоднократно подчеркивали иностранные авторы. Браки абхазских крестьян с представителями других народов, в основном с женщинами из Западной Грузии, стали довольно часто заключаться в основном только с начала 20 века. Такие браки, повторяясь из поколения в поколение, со временем становились традицией. Активизация абхазами грельских брачных связей, пишет Маан, относится к периоду с 1926 по 1959 годы. Это было связано с созданием в Абхазии мощного курортного хозяйства, развитием горнодобывающей промышленности, а также отрицательным отношением абхазов к работе по найму, в результате чего возрос приток приезжих в Абхазию. Межэтнические браки, количество которых возросло со второй половины 20 века, более частыми были в прибрежных селах, например, в селе Мык Моква Ачимчирского района. В 80-е годы прошлого века проживали 240 абхазских и 32 мигрело грузинские семьи. Из них в 8 абхазских семьях мать или невестка по национальности была грузинка, в 5 русская, в 1 турчанка, а в 9 грузинских семьях наоборот, матери невестки абхазки. Если в советский год среди смешанных семей в Абхазии преобладали мигрело абхазские, то грузино-абхазская война 1992-1993 годов кардинальным образом изменила ситуацию. На эту тему мы сегодня более подробно поговорили с Амаром Мааном. Грузино-абхазские браки были, конечно, распространены.
В основном.
Сейчас война, шло изменения, да? Вот.
Да, брачные связи уже очень уменьшились, конечно. Очень стало их мало.
В этом отношении интересные данные о межэтнических браках, говорит он, в качестве примера можно подчеркнуть из книги регистрации актов о браке Гулрыбского района с 2000 по 2012 годы. Как следует из этих сведений, за указанный период абхазами было заключено 184 межнациональных брака, из них с русскими женщинами заключено 58 браков. За это же время за русских мужчин вышло замуж 24 абхазки. На грузинках женились 25 абхазов. Число абхазок, вышедших замуж за грузин, 7. На армянках женились 15 абхазов. За армян вышло замуж 11 абхазок. До войны абхазы нередко брали в жены русских. Гораздо реже бывало наоборот. Еще большей редкостью были абхазо-армянские браки. Сейчас число последних заметно выросло. В то же время большинство абхазов вступает в браки с представителями своего этноса. Архивные материалы ЗАГСов республики с 1994 по 2009 годы свидетельствуют о том, что в межэтнические браки вступило 38,2% женившихся абхазских мужчин и 19,7% выходивших замуж абхазок. Стремление к вступлению в моноэтнические браки считает Маан у малочисленных этносов, а тем более живущих в полиэтнической стране, вполне оправдано и закономерно.
Тема очень важная, и звучит надо отдельно вообще-то. Сохранение боязни, ассимиляции, там, потери своего этнического...
Из межэтнических брачных союзов в абхазском обществе наибольшее предпочтение отдается бракам с представителями народов абхазо-адыгской языковой группы, то есть близкородственных. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Большие гастроли Российского академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля со 2 по 5 мая прошли на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми. С подробностями в рубрике «Картинки с выставки» Дарья Пабба.
Росдрам уже несколько лет принимает участие в больших гастролях. Благодаря этому проекту абхазские театралы получают возможность видеть постановки в исполнении именитых российских театров, а жители городов России – спектакли одного из самых ярких русских зарубежных театров. В этом году, согласно плану проекта, в Абхазию приехал Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова из города Ярославля. На протяжении 4 вечеров первый русский профессиональный театр, он был создан в 1750 году, показывал зрителям свои лучшие работы. По словам генерального директора Русдрама Ираклия Хиндба, участие в программе «Большие гастроли» – важное событие для его театра. И этой весной масштабы проекта поражают как никогда.
В этом году сразу 4 спектакля. Наш зритель не знаком с их творчеством. И, честно говоря, я тоже не видел эти спектакли. Я вместе со всеми их смотрю. Я очень рад тому, что репертуарная палитра очень разнообразная. Вот сегодня была комедия, завтра будет драма «Калина Красная», послезавтра мелодрама «Земля Эльзы», потом будет мюзикл. То есть, в принципе, у зрителей будет возможность получить полноценное впечатление о Волковском театре. Этот проект, он колоссальный. И он очень финансово затратный, сложный. Это 70 человек, это и артисты, это и постановочная часть, и техническая часть, и администрация. И приехали две огромные фуры с декорациями, 40 больших кофров с костюмами, с реквизитом. То есть вот, честно говоря, мы весь театр заставили всем этим для того, чтобы все эти 4 спектакля прошли на том уровне и в том качестве, в котором они идут в Волковском театре.
Открыла большие гастроли комедия «Предстоящее событие». Это история о докторе, визит которому наносят враждующие ангел и черт. 3 мая зрителям показали драму «Калина Красная», затем трагикомедию «Земля Эльзы», повествующую о глубоко взрослых влюбленных, чему счастью отчаянно мешают родственники. Завершились гастроли 5 мая фолк-рок-мюзиклом «Некрасов», и каждый раз зрительный зал был полон. Виолетта Халиф посмотрела несколько спектаклей в рамках больших гастролей, в том числе и комедию «Предстоящее событие». Вот какое впечатление ставила у нее постановка.
Шикарный спектакль, и грустно было, и смешно. Думаю, каждый в чем-то узнал, наверное, себя тоже. Это спектакль о жизни. Современные темы были затронуты. Все так, как оно и есть на самом деле, но с надеждой на светлое будущее. Есть о чем поразмышлять, выходя из зрительного зала, конечно. Спасибо большое Волковскому театру за то, что посетил Абхазию. Завтра придем на очередной спектакль с удовольствием.
Директор театра имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин выделил интересную и важную для его коллектива особенность абхазского зрителя. способность не сдерживать эмоции, передавать их артистам на сцене.
Ты не можешь привести, к сожалению, весь репертуар. Это невозможно по разным причинам, и техническим, и экономическим. Когда ты какой-то спектакль привозишь, например, один, ты в стереотипе зрителя, который тебя впервые увидел, ты остаешься именно в жанре вот этого спектакля. И было важно показать максимальный наш потенциал и жанровость театра. Поэтому мы и привезли такие очень разные спектакли. Гастроли проходят пока на пятерку. Замечательный театр, который помогает во всем. Зритель поддерживает своей открытостью, и вчерашний спектакль «Земля Эльзы» показал эмоциональность, когда практически после каждой фразы наших героев зрительный зал просто взрывался аплодисментами. У нас в Ярославле так, конечно, не реагируют. Это заряжает артистов, и это уже происходит такой синтез энергетический, который позволяет артистам еще больше раскрыться. Я несколько раз заходил за кулисы во время спектакля в антракте. Они говорили, что мы никогда такого зрителя не видели. Когда ты играешь спектакль на одной территории, и ты знаешь реплики, на который будет реагировать зритель. Знаешь, реплики, на которые он никак не реагирует. И очень важно, когда наших артистов из зоны комфорта выдергивают. Это очень как бы бодрит любых артистов. Поэтому вообще гастрольная история, она очень важна. Именно для того, чтобы не закиснуть, не замылиться, чтобы не было черствости с творческой точки зрения.
Четырехдневные гастроли театра имени Федора Волкова добавили красок в культурную жизнь города Сухум. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.